Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. 8 февраля сегодня. Пишите нам свои сообщения с нашего сайта Teos.fm. Звоните на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир, в том числе и сейчас на наш. Ну, а с сайта Teos.fm можно нас найти в интернете, слушать нас, соответственно, и присылать свои сообщения к нам сюда, в студию. И мы будем с вами здесь общаться, размышлять вместе, пытаться понять те ситуации, о которых вы нам пишете и рассказываете. Вот, сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну, а если вы нам хотите написать письмо, то можно это сделать на наш электронный адрес, найти его легко в разделе «Блоги», блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. Там в конце каждой записи есть ссылочка на наш электронный адрес. Пишите, а мы будем озвучивать вас в наших эфирах. Так, поглядим, посмотрим. Что же у нас тут есть? Что это вы так?
Да так, я тоже поглядела у себя в почте.
Ну, вам-то легче.
Да? Ну, давай.
А я еще не успевший. Понятно. Так, у нас там что-то оставалось еще с того раза. Какие-то непрочитанные сообщения.
Да, там, по-моему, было несколько.
Да, пришли в самый последний момент. Так, ну, прочитаем их. Снова пишет нам Андрей, которого я так опять и не понял. Ну, я быстренько пробежался уже после завершения эфира вчерашнего нашего. Вот что он пишет. Обнимашками фишка Иуды. Читали, да, Наталья Аркадьевна?
Ты вчера говорил, что там про детей, когда наказывать, и потом вот ты упомянул слово «обнимашки», а слово это появилось от нашей слушательницы Ирины, но она так нам очень по-доброму присылает и заканчивает обычно «обнимашки». И вот ты позаимствовал у нее это слово и употребил, когда рассказывал, как ты вот наказывал своих детей, если возникала такая необходимость.
Да, и заканчивалось это обнимашками.
Значит, Андрей считает, что это... Что, как там у него написано?
Что, значит, обнимашками...
У меня просто проблема, я под глазами не прошла, поэтому, Сергей, ты уж там
читаю, давай как-то. Читаю, читаю, да. Обнимашками, запятая, фишка Иуды.
Ну, Андрей, скажите, пожалуйста, вот слов у меня вы нет. За всю вашу жизнь никогда ни с кем не обнимались?
Вас никто не обнимал?
Ни с мамой, ни с папой. Ни с дедушкой, ни с бабушкой. Может, у вас братья и сестры были. Или, не знаю, может, у вас девушка есть.
Что вы, Наталья Аркадьевна. Андрея ну, окружают.
Как-то вот прям совсем без вот, даже без этого. Я же прям про поцелуй-то вообще ничего не говорю, потому что там же не поцелуем ли предаешь меня, помнишь?
Да, вот.
Я про это вообще уже молчу. Ну, вот хотя бы про обнимашки-то.
Получается, что Андрея окружают одни Иуды. Увы, не повезло вам тогда. Что сказать? У нас круг общения...
Они не догадываются, наверное, об этом.
Может, они не догадываются.
Думают, что доброе дело делают, и приятное, Андрей, а он, видишь...
Ну, наш круг общения шире.
Страдает очень сильно от этого, наверное.
Наверное. Так что, Андрей, странно вас понимать, конечно, и вы какие-то такие реплики бросаете.
Или это вот одна из тех ваших шуток, которые...
Которые... Не всегда воспринимаются. Но вы тогда пишите хотя бы в скобочках «шутка».
Знак такой давайте нам, что да. Это вы пошутили.
Или там смайлик какой-то прикрепляйте. Мы, так сказать, иногда не можем понять вас. Вот и Вероника.
Таким
еще.
Не очень одаренным в том плане, вот в понимании вас иногда.
Да. Вероника нам еще писала в самом конце. «Очень многому учусь у вас. Что-то вроде слышала и знала, но объяснить бы не могла». Это вот по поводу детей. Кстати, вот сейчас шел на радио, через двор тут нашего дома проходил, и вот на углу, так сказать, стоит мама и кричит: «Миша! Миша!» Я никак не пойму, кому она кричит: «Миша?» Никакого Мишу я не вижу в ближайшем, так сказать, окружении. Она, так сказать, на углу дома стоит, заворачиваю за угол и вижу вдалеке этого Мишу, такого маленького, он копается в сугробе сосредоточенно и не собирается никак реагировать.
Но он просто, может быть, и не слышит на самом деле.
Вот,
он там,
не
может
знаю.
Быть, что-то уже зарылся туда, и он весь там.
Я уже дошел до этого Миши, это метров 100 было, 150, может быть, Миша уже, так сказать, прилично далеко стоит. Вот в этом сугробе сосредоточенно там занят чем-то. Вот я уже прошел так его, а слышу, мама уже просто вот вне себе так кричит: «Ну что ты у меня такой непослушный на всю улицу?» Ой-ой-ой, думаю, вот тебе на, прям вот иллюстрация.
Ну а что ж ты не сказал? Мальчик, ты не имеешь, и тебя там мама зовет.
Это уже было мне как-то не с руки. Думаю, еще неправильно поймут чего. Сейчас опасно.
Тоже могут.
Сейчас опасно, да?
Тоже может быть такое.
Приближаться. Так, вот написала нам Лера. Сообщение уже свеженькое, этого дня. «Добрый день всем», — пишет Лера. «И вам, дорогие ведущие, и всем сотрудникам радио, и всем слушателям. Вчера, когда слушала, в голове мелькнул этот вопрос. Хотела спросить, а потом уже говорили о другом. Да и Наталья Аркадьевна ничего об этом не комментировала. Вопрос такой. Брат, приславший сообщение, написал, что вы вязали носочки или тапочки детям курдских беженцев. Но вы ведь, как я поняла, в это время были в Москве и учились вместе с этим братом. И вообще, как вы узнали о них? Откуда узнали про босые ножки и цементный пол? Простите, получается, что я из любопытства, но это не так. Но это не так. Было похоже, и я так поняла, что вы лично это видели. Были там и поэтому захотели хоть чем-то помочь. Или вы вязали здесь, а потом через кого-то отправляли туда, где они были. Как это происходит?» Ну вот, Наталья Аркадьевна, расскажите, как вы попали в такую историю, про которую Николай вчера рассказывал?
Очень просто я попала. Это действительно было в Москве, Лера. Это все в Москве здесь происходило. И я же была миссионером. Это где-то первая половина 90-х была. Где-то, может быть, год 93-й, 94-й. И у меня было много разных групп. Я вела занятия в этих группах. Библейские группы по изучению Библии, да? И в одной из этих групп был молодой мужчина. Он был врач. И потом я узнала, что он работал в кардиоцентре возле Каширской, недалеко от метро. Здесь в Москве кардиологический центр. И он учился здесь, прекрасно говорил по-русски. У меня не было никаких даже сомнений, что он из, вот, так сказать, нашего, так сказать, как это говорится, советский гражданин, да, советский человек, то есть из бывшего Советского Союза, как бы, вот из одной из республик. Оказалось, что нет. Оказалось, что он родом оттуда, вот, из Курдистана, наверное, так, да, это надо сказать. Так он называется, по-моему. Вот. И у него там много родственников живет. Его сестра там живет, она замужем, у нее семья, по-моему, вот если я не путаю, с его тетей. И они как-то, то ли они какие-то родственники, вот. Там же есть какие-то лидеры, да, вот, там, например, Барзани, там какие-то такие вот фамилии, да, вот кто, ну, во главе стоит курдов. Вот я не помню точно, то ли это вот из этого рода как раз, и он тоже принадлежит к этому роду, то ли какой-то там дальний родственник, там еще, ну, что-то такое, вот, то ли какому-то другому, тоже такого же, ну, как бы, тоже где-то там они вот.
К известным,
ну, какое-то
людям.
Влияние серьезное имеют, короче говоря. Вот. И как-то что он со мной заговорил о том, что он христианин, он крещение принял, он Библию изучал вот в одной из групп. И как-то вот он последний, ну, на тот момент, в последнее время, как-то стал говорить о том, что как было бы хорошо, если бы курды стали христианами. И что это помогло бы им как бы исплотиться, и это изменило бы их жизнь, во многом бы, может быть, даже какие-то их традиции бы поменяло и так далее. Ну, в общем, вот с его точки зрения, вот, и он стал мечтать об этом, чтобы вот такое вот произошло. И он сказал, что у них очень... Там идет... Я не знала вообще тогда об этом, что там вот какие-то военные действия происходят, и что очень много детей остаются сиротами. Вот об этом речь зашла, и что можно было бы начать, допустим, вот с таких детей, собирая их, ну, вот в то, что как у нас есть детские дома, да, и занимаясь с ними, рассказывая им о Христе и так далее. Но это такие были вообще разговоры. И как-то вдруг, я не помню, куда-то мы ехали, что ли, с ним, или возвращались откуда-то. И он предложил, ехали по той вот ветке метро, где метро Шаболовское. Вдруг он мне говорит, хотите, как бы я вот, пойдемте, я вам покажу. Ну, как бы вот этих вот курдских беженцев и так далее. Я очень удивилась, что как они в Москве вообще оказались. И вот этот дом, этот центр, где принимали этих курдских беженцев, он располагался, если так провести прямую линию от метро Шаболовская до метро Тульская, ну, вот Сергей хорошо понимает, тем более, так сказать, как автомобилист, вот, и вообще москвич, хорошо, наверное, знаешь карту Москвы, ну, примерно можешь себе представить. Вот где-то это примерно на полпути, как бы было бы тогда вот этот дом. Чуть ближе к метро Шаболовская. Ну, в общем, такой какой-то достаточно старый дом, не помню, по-моему, больше, чем 3 этажа кирпичный. Вот. И я еще обратила внимание, когда мы вошли туда, один подъезд там был, когда мы вошли, такие какие-то обшарпанные стены. На ступеньках, на этих каменных сидят дети, причем одетые такие в какие-то короткие штанишки, трусишки какие-то такие. Ну, понятное дело, такие грязноватенькие, да? Вот, и сами дети, и одежда их, и у всех босые ноги, вот они босиком там бегают по двору, а двор такой, где не травка растет, да, какая-то, а все заасфальтировано, и, в общем, ну, как-то так вот нету какого-то детского участка рядом, и какие-то, да, там, какие-то гаражи где-то там по бокам, ну, в общем, как-то так это вот, как-то я расстроилась, честно, когда вот это все в таком виде. И когда мы проходили по коридору, то было несколько комнат, и там прямо на полу на каких-то тонкая какая-то ткань была расстелена, и там сидели женщины. Женщин было достаточно много, то есть это не было так, что это комната на одну семью. А в ту комнату, куда мы зашли, там стоял один стол, около окна сидел мужчина, спиной к окну и лицом к двери, а по бокам стояли стулья, тоже такие достаточно старые. И на них сидели мужчины, несколько стульев было свободно. Собственно, вот мы тогда с Тимуром на них-то и устроились, уселись. И как раз вот этот мужчина оказался, что он как бы, ну, был во главе, что ли, этого центра, руководителем этого центра. И как сначала как-то... Я себя чувствовала, честно говоря, не очень как бы так уютно, потому что женщины все были одеты, знаете, как вот это длинное одеяние такое, да, голова у них была покрыта, а я-то была одета по-другому совсем, и как-то, ну, мне казалось, что я, может быть, как-то для этих мужчин, хотя они в Москве же находятся с другой стороны, да, но, в принципе, они могли ведь особенно никуда и не выходить из этого дома. Но как-то мне было как-то не очень ловко тогда. Ну, в общем, короче, был какой-то этот разговор, и вдруг, значит, я потом, когда часть мужчин ушла куда-то по каким-то своим там делам, и вдруг начался этот разговор такой на русском, который уже не перемежался каким-то, ну, видимо, курдским языком, вот о том, что да, вот было бы хорошо, что там вот дети, вот детский дом, как-то заниматься с ними и так далее. И вдруг Тимур так раз и говорит, вот как раз, значит, вот сестра Наталья, она замечательно занимается. Я в таком была шоке вообще, ну, представляешь, да, Сергей?
Ну да.
Как-то вроде оказалось, что я вроде вот такая вот.
Вот вы и организуете все, да?
Детским домом буду, да, организовывать все это дело, да причем где-то, да, в Курдистане там где-то, да, вот это вот Ирак, Иран там где-то, ну куда-то туда. И я такая, и когда мы оттуда уже шли, и вот он мне стал подробно достаточно рассказывать свой план, вот как вот он там мечтает об этом, как там что, и в общем. Ну, я ему так сказала, слушай, ну, у меня семья, у меня там муж, дети здесь, родители уже не молодые, да. Младший сын тогда учился, я не помню, то ли в 7-м, то ли в 8-м классе, ну, вот просто, чтобы было понятно какое-то время, да. Я говорю, может, ты как-то вдруг говоришь, а, собственно, мы-то с тобой еще особенно об этом не говорили. Ты просто сказал, что ты об этом мечтаешь. Вот он, а что, как бы? Ну, в общем, короче, вот и таким образом пошел вот этот разговор об этом. Но это просто вот к тому, как я попала, да, и как я узнала об этом. Они не оставались здесь. Я так поняла по его рассказу, что это был такой, как это, промежуточный пункт. То есть они, не знаю, может быть, даже через какие-то другие страны, или как они сюда доставлялись, а потом была какая-то связь тоже с какими-то странами, может быть, какими-то нашими республиками. То есть потом их переправляли дальше. А вот здесь они просто какое-то время находились. Видно, пока, может быть, какие-то документы там собирались, я не знаю этих подробностей. Вот, поэтому как бы здесь какие-то там начинать занятия с ними, тем больше они русский язык не понимали, да, то есть, ну, это просто было нереально, как это сделать. Вот. Но вот этот вид этих вот, особенно малышей вот этих, вот на этой лестнице, да, а было прохладно как раз, это был такой прохладный день, и мы были, ну, типа плащей, ветровок, вот в таких вот куртках мы с ним были, да, одеты. А ребята сидели вообще какие-то практически голые. Причем мы-то, в смысле, я, по крайней мере, выросла здесь. Я вообще люблю прохладную погоду. Я вообще такая люблю зиму. Мне нравится, когда такой морозец, где-то около 10 градусов. Вот. Он уже как-то адаптировался. А эти-то люди, эти дети, они же только приехали оттуда. Там же намного более жаркий климат, чем у нас. И, конечно, такие ножки, такие, знаете, так вот... Ну, как сказать-то, в этих вот пупырышках-то, в мурашках такие какие-то, и такие, знаешь, как слегка посиневшие. Ну, не жарко им было, короче говоря. И я как-то вот под впечатлением оказалась, и я поэтому тут вот стала собирать запас. Я, кстати, даже забыла, что я... У меня, оказывается, было еще вязание вот после Владивостока, что я еще немножко здесь в Москве вязала. У меня это выпало из памяти моей вообще. Я думала, что я гораздо дольше не вязала. Вот, и я вот какие-то там, что-то у меня было, какие-то шарфы, то есть то, что у меня вот из вязаных вещей было, какие-то я что-то я распускала, какие-то клубки у меня были. Ну, знаете, как кто вяжет, тот знает, что всегда остаются какие-то клубки. Вот, и вот я собирала это все, вот вязала. И, в общем, короче, за эти 3 месяца, конечно, я очень много чего навязала, вот таких вот носочков, башмачков там. Ну, кому-то у меня, так сказать, вот хватило этого войлока, там я покупала стельки какие-то, резала, значит, чтобы сделать им подушечку такую попрочнее. Нет. Ну, но у меня была такая бобина из какой-то синтетики. Я тогда вот наматывала, помните, нитки, как бы, ну, чтобы было прочно, чтобы не сразу они разорвались. Ну, в общем, вот этим вот я занималась. То есть вот так вот, Лера, я познакомилась, узнала вот об этих детях, об этих ребятах. Ну, вот такая была эпопея. Так что, в принципе, конечно, могло бы так сложиться, наверное, чтобы я оказалась там, если бы мой сын был бы на тот момент уже значительно взрослее, как-то все это, да, и кто знает, может быть, я бы и какое-то время там находилась и что-то делала.
Ну вот так. Лера, такова история.
Так что вот так вот в Москве можно, как сказать, найти курдов.
Кого хочешь, можно найти в Москве, я думаю.
Ну, я имею в виду вот, беженцев, центр по приему беженцев.
Ну да. Ну что, давайте почитаем следующее сообщение. Так, а сообщение прислал нам Сева. Слушаю вас, благодарен за служение ваше. Полезные вещи вы говорите. Что привлекает меня? То, что, если подумать, то вы не налагаете на людей то, что трудно выполнить. Напротив, вы возвращаете их к нормальному человеческому отношению, к поведению. Так и Господь учил про это. Вчера про детей говорили и родителей. Вы мельком сказали, что мы для малышей великаны. Вспомнил миг из раннего детства. Какой-то громила орал на меня. Я страшно испугался, даже в штаны подпустил. Извините за подробность. Когда сам вырос, то забыл, конечно, про это. А тот громила. Наш сосед по двору жил рядом в доме. Никаким громилой не был. Росту всего был около 170-175. Тщедушный, наверное, даже. Но вот тогда он мне действительно великаном показался. Это так. Вспомнилось, решил написать. Спасибо, Сева. Это очень важно, действительно, и трогательно. Вот это реальная такая история реальной жизни, о которой мы вот с вами узнали из рассказа.
То есть, когда сам Сева стал взрослым и, наверное, стал, может быть, даже намного выше.
Стал громилой.
Мощнее, да?
Да, действительно, видите как. Мы живем в разных мирах. Вот я помню, летом меня родители отправляли к бабушке в деревню. Такую натуральную русскую деревню. И вот этот дом мне казался таким здоровым, деревянным дом. Все таким огромным, такие бревна в стенах огромные. Он еще жив до сих пор, этот дом. Жив и стоит. Ему больше 100 лет. Он в 14 году построен. 1914 уже я запутался. В 1914 году. Вот. Ну, сейчас я на него смотрю. Ну, малюсенький такой домик-то. И потолки такие невысокие. А мне казались просто огромные. А наверху, на чердаке, в коридоре, там у нас висел такой под крышей, его чуть-чуть видно было, висел, значит, такой огромный кусок, ну, как его называют, пакли, что ли, льна такого, вот, которым конопатят эти щели в бревнах. И он мне казался чем-то таким жутко страшным. И вот бабушка иногда говорила, когда я не слушался, она говорила, вот видишь, там дед лохматый наверху. Мне так интересно все это было, и так страшно, и хотелось туда залезть, посмотреть, как же там дед такой лохматый, и все время сидит и не вылазит оттуда, и не кушает, и не пьет. Когда же он там ходит, и не слышно его никак. Ну, в общем, вот, действительно, вот эти наши детские представления, детский мир, он совершенно иной. Мы об этом, взрослые, не думаем. Что у детей есть очень важные дела. Они важны. Для нас это ерунда какая-то. Мы вообще об этом не думаем. У детей ничего важного с точки зрения взрослых не может быть иногда. Просто вообще никогда не может быть важно. Все важное только у нас, у взрослых. И это большая проблема. Это как вот лилипуты в стране, этот Гулливер в стране лилипутов. Да? Вот такие дети наши лилипуты. По большому счету. Спасибо вам, Сева, огромное.
Он потом попал в страну великанов и как-то
равновесил. Да. Вот Сева снова написал. А вопрос такой. Ага, значит, все не просто.
Там еще писалось. Не просто на этом все заканчивается, да?
Да. У меня двое. Один уже подросток. Всякое бывает. С вами согласен. Не про то речь. Как быть нам? Ведь у нас тоже, наверное, два мозга. И этот эмоциональный тоже есть. Что нам с ним делать? Наверное, он тоже влияет, когда мы из себя выходим и стресс детям создаем, и себе в том числе. Вот так написал Сева.
Надо же, и у нас тоже два мозга оказалось.
И у нас все-таки. Есть, да, не расстраивайтесь. У нас тоже есть. Это правда. Ну, конечно, влияет. А как же вы хотели? Разве не бывает так, что иногда наделаешь, а потом думаешь и расхлебываешь последствия? И думаешь, как это я в такую ситуацию вляпался? И жалеешь о сказанном, о сделанном. Действительно?
Но я, Сергей, вот уточни, пожалуйста, собственно, вот суть вопроса. Давайте. Сева спрашивает, да. Про что? Как быть? Как вот я предполагаю, ну ты там видишь текст, может быть, сейчас уточнишь.
Вот он спрашивает. У нас, наверное, тоже два, значит, мозга, и этот эмоциональный тоже есть. Что нам с ним делать? Наверное, он тоже влияет, когда мы из себя выходим и стресс детям создаем и себе.
То есть как... Я так думаю, что, наверное, вопрос, что нам делать в смысле, в том плане, что если стресс у детей, чтобы стресс у нас.
Не создавать этого.
Про детей как бы мы поговорили, что да, вот мы теперь понимаем, почему они там не в состоянии думать, почему они как бы вот так получается, почему они нас не слышат. Значит, мы это поняли, мы как-то можем это, да, принять к сведению, хорошо. А как нам как бы с собой справиться? Что нам-то делать, если мы-то тоже можем быть в состоянии стресса? когда мы тоже уже не в состоянии думать, да?
Ну, конечно, конечно.
Сергей, так понимаю, что вы как раз про это. Сергей, ну я думаю, что здесь просто выход простой. Надо, когда мы не в состоянии вот, нормально как бы думать так, и когда мы уже, так сказать, переходим какие-то границы, если мы теперь знаем, что вот в таком состоянии, в стрессовом состоянии, наш ребенок все равно нас не слышит, да? А мы не очень хорошо владеем собой, не можем себя контролировать, и нас просто вот тянет на какие-то подвиги, и мы прям готовы часами как бы вот учить их жить, да? И мы тоже находимся в состоянии стресса. Поэтому тоже не вполне адекватны. Но, понимаете, надо просто взять вот этот самый тайм-аут. Вот не надо вообще делать ничего. Надо просто сказать, знаешь, ты сейчас как бы вот в таком... Я сейчас в таком состоянии, когда мне сложно сейчас с тобой спокойно разговаривать. Поэтому вот давай мы сейчас с тобой пока об этом не будем, да? Займемся каждый своими делами, а потом, когда успокоимся, когда я успокоюсь, и мы с тобой спокойно об этом поговорим, все обсудим, чтобы в будущем, там, допустим, ребенок бы не делал каких-то ошибок, да, ну и чтобы, так сказать, воспитательный момент все-таки произошел. Я думаю, Сергей, это единственный выход, потому что другого я не вижу варианта.
Ну, обычно так и делается, да. Вопрос только, не все мы можем остановиться или остановить себя. Вот кто-то уже,
знаешь,
даже
я думаю, что
в разнос
когда мы
идет.
Уже узнали вот про вот такие вещи, да, важно, конечно, не только один раз услышать, но если мы об этом услышали, узнали, и если мы вот обдумали все, например, как вот Сева, он, вот он же обдумал, да, все, и он с чем-то согласился, да, и он отсюда идет его этот вопрос дальнейший. Да, вот как про детей я понял, да, про себя хочу понять. Вот что, как мне-то тогда быть в такой ситуации? И, ну, я просто это знаю по себе. Я думаю, что и ты можешь сказать, что ты знаешь по себе, что когда мы какие-то, о каких-то вещах подумали хорошо, проанализировали, пришли к выводу, что все-таки нет, вот так правильно. Мы можем подумать и о том, хорошо, как мне поступить, когда я окажусь в такой ситуации? И, собственно говоря, как тренируют всех? Вот всех этих бойцов, не знаю, там, спецназа там, или кого-то, кто часто оказывается вот в таких вот стрессовых ситуациях. Это, понимаете, это та тренировка, которая помогает человеку, оказавшись в стрессовой ситуации, в такой вот ситуации, когда нужно мгновенно принять решение, вот научиться, во-первых, владеть собой, контролировать себя, просчитывать какие-то вещи и чуть ли не автоматически все это делать. Но это та подготовка, которая совершается заранее. Это не оставляется на потом. А вот будет ситуация, а вот там мы посмотрим. Поэтому нам тоже с вами нужно какие-то вещи как бы продумывать заранее, что ли, как профилактика. И вот если мы... Вот даже то, что мы с вами проговариваем, вот каждую передачу мы о чем-то говорим. Сергей, я считаю, что это своего рода тоже такая профилактика.
Ну да. В общем, сразу-то ничего не получается. Это понятно. Поэтому, когда мы получаем информацию, когда мы начинаем думать о ней, процесс пошел. Что мы с этим будем делать? Либо, так сказать, благополучно забудем, паухов-пахов, либо постараемся как-то ее использовать и применять. Да, будем ошибаться, да, будем делать что-то не так, безусловно, но будем стараться объяснять себе, объяснять нашим детям и просить у них прощения, если что-то мы делаем. Кстати, не все родители на это готовы тоже. Они считают себя, так сказать, мудрыми, гуру, безошибочными, так сказать, такими небожителями. Вот тоже такая проблема существует. Мы тоже ошибаемся и сами прекрасно знаем это. И детям надо говорить об этом, и они на этом будут учиться. Тоже учиться, потому что они учатся у нас и помогают учиться нам. Это такой взаимный процесс. Он очень сильно обогащает всех, и детей, и взрослых. И если мы готовы заниматься этой учебой, то мы просто очень много получаем. Очень много. Это что, кто-то думает, разве что родители такие мудрые рождаются уже вот?
Ты знаешь, очень просто можно поступать, чтобы не думали так. В конце концов, очень полезно, если, вот как ты сказал, да, что не сразу у нас будет получаться. Вот мы хотели, как это, хотели как лучше получилось, как всегда, забыл я, кто это.
Черномырдин.
Чья-то крылатая фраза, да. Вот мы хотели сделать как лучше, а получилось так, как получалось. Но мы-то уже теперь это увидели, да? Достаточно быстро мы начинаем это видеть. Мы можем промолчать, мы можем сделать вид, что все правильно было с нашей стороны. Но это очень неправильная позиция наша. А можем поступить по-другому. Можем, когда мы уже поговорим с ребенком, разберемся, так сказать, с проблемой, мы можем рассказать ему и об этом. Ты знаешь, вот посмотри, вот что происходит, когда мы находимся в ситуации стресса такого, да, вот когда мы вот в такой вот. Ну, конечно, если это не совсем маленький ребенок, там, да, чуть постарше, с подростком же вполне можно об этом говорить. А происходит то, что у нас мы как бы перестаем так здраво мыслить, что ли. Ты перестаешь здраво мыслить, и поэтому ты какие-то слова начинаешь говорить, какие-то поступки, могут что-то швырять, кидать. Ну, и мы, взрослые, тоже вот в таком состоянии тоже можем делать вещи, о которых потом очень сильно жалеем. И вот, когда у нас вот с тобой было, вот помнишь, да, вот это вот было, я очень сильно жалею о том, что я сказал, что я там как-то это сделал, и так далее, там, да, вот мы просто можем об этом сказать, потому что ребенок должен об этом знать, что произошло с нами, что это не потому, что мы его ненавидим или мы прям вот так как-то к нему относимся, а что мы тоже были вот в такой вот ситуации, когда плохо соображали. Может быть, потому что очень сильно перепугались, за него же испугались очень сильно. Или что-то. У меня был, кстати, такой разговор с моим внуком. Когда он был маленьким, ему было где-то, наверное, лет 5, мы были на даче вместе, ходили купаться. А, ну, ты же знаешь, что дети же боятся заходить там, да, далеко, где-то там вот порой даже по пояс заходят, и уже им страшновато дальше заходить. И я его взяла на руки и, ну, зашла в речку поглубже. Было не так глубоко, но где-то мне, наверное, было, может быть, там, ну, чуть выше, чем по пояс, может быть, там, по грудь, может быть, мне было. И хотя он-то был у меня на руках, да, там у него попа была на уровне, наверное, моей груди, но ему было страшно. То есть он понимал, что это для него-то это глубоко, ему-то там с головкой, как говорится, даже больше. И он стал, ну, как дети, вырываются там, да, кричат, вцепился в меня куда-то там, в заволосы, в общем, все. И я его пыталась успокоить, ну, я начала выходить, но там еще течение, как бы, это все было не так быстро. И я ему что-то говорила, а он не слышал меня. Ну, он кричал. И, в общем, я на него накричала, короче. И он как-то так очень испугался. Когда мы вышли на берег, значит, я постаралась как-то успокоить, все. Вот. Но потому как он притих, как он съежился, а, наверное, это был первый раз вообще в жизни, чтобы я вот так вот, в смысле, в нашей с ним совместной жизни. И потом, когда я его укладывала спать, ну, после обеда, дневной сон детский, когда я его укладывала спать, и я ему стала рассказывать: «Никитушка, ты прости, что я там тебя так накричала. Вот что произошло». И я стала ему рассказывать, как сильно испугалась я. А дело в том, что он же так вырвался, что мы могли с ним наклониться. Ну, понятно, да, это река, это течение, и там же дно не совсем ровное там где-то, да, там как-то. И что я могла оступиться. И, в общем, это... И я ему все это стала рассказывать, как сильно испугалась я. И чтобы как бы все закончилось благополучно, и чтобы мы... И что я себя очень ругаю, что не надо было, как бы надо было вот... Не, ну, как бы не надо было эти два шага лишних делать, вот, чтобы был чуть выше, как бы вот. Нужно было остановиться там, где ему комфортно, что для меня это такой вот урок хороший. В общем, короче, ну, я как для ребенка это доступно и понятно, значит, я ему это все разобъяснила, рассказала, гладила его, обнимала, все. И было видно по нему, хотя он уже успокоился, и мы с ним помирились, но вот было видно по тому, как он оттаял, как он как бы совсем так, как бы, знаете, так размяк, как бы, да, и мы с ним как вот, ну, уже как бы так обнялись, как будто бы ничего этого не было. И как-то вот тоже было такое, когда он уже в более взрослом состоянии, вот он вдруг вспомнил об этом. И вот это вот очень удивительное дело. Это было, я говорю, ему было где-то около 5 лет, может быть, даже чуть меньше. И вдруг он, когда он уже был студентом, сейчас он уже все, уже закончил все, диплом защитил, он тогда был студентом, и вдруг он мне, значит, рассказал, что, представляешь, вот тот случай, когда вот так вот я ему все это объясняла и рассказывала, у него, оказывается, в памяти остался, и это сейчас, когда вот он уже парень, молодой, ну, там, сколько ему было, около 18, 19, может быть, 20 лет, помогает ему не, как бы, не реагировать сразу негативно, не злиться сразу, а постараться понять, а может быть, у того человека что-то вот, ну, как бы, тоже чего-то он испугался, короче говоря, когда вдруг вот он стал нападать как-то словами там каким-то образом. И вот он меня провожал до дома, вдруг вот он мне это рассказал, напомнил мне эту историю. Я так удивилась, то есть я никогда вообще не могла предположить, я не думала, что вот то, что происходит в таком юном возрасте, совсем маленьком, да, вдруг вот так вот у ребенка может остаться в памяти и может таким положительным образом сказаться, даже что он вот помнит это, и вот такой вывод он сделал. Это очень интересно для меня было.
Ну, вот о чем и речь-то. Что мы взаимно обогащаем и взаимно учим и совершенствуем друг друга. Это очень важно. Жизнь намного сложнее, чем нам кажется. У наших детей и у нас самих. А мы думаем, что вот у них-то тем более.
И оказывается, видите, как они могут запомнить что-то такое, как потом вот они могут что-то такое полезное, что они усвоили тогда, вот может остаться в их память. Но это, ну, видимо, конечно, в связи с тем, что конечно. Это был такой сильный стресс у него, да. На самом деле. Да.
Ну, тем более, это же самые важные моменты, они же как раз в них-то и определяются очень многие вещи на долгие годы. Какие-то стереотипы возникают, какие-то защитные механизмы вдруг рождаются, и человек начинает себя почему-то вести вот так вот, в каких-то таких вот необычных ситуациях. А для кого-то это обычная ситуация, а человек себя ведет необычно как-то, непонятным образом почему-то. А вот это все оттуда приходит, из нашего, может быть, очень глубокого детства. Я помню одну историю, уже не помню, откуда она, где, то ли я ее где-то прочитал, то ли где-то это было на какой-то из христианских групп, ну, не помню я уже. Но, может быть, даже мы с вами о чем-то говорили, это как-то стерлось у меня из памяти, а ситуация была в том, что когда объясняли, вот в группе в какой-то, похоже, это было, объясняли, вот обсуждали или разговаривали о любви отца, что вот Бог Отец — это свет, Он любит нас, Он добрый, Он нас объемлет. А вот одна девушка среагировала совершенно неожиданным образом. Для нее это, ну, у нее вызвало какую-то боль и тревогу, и много негативных всяких эмоций, а когда стали выяснять и прояснять эту ситуацию, ну, наедине где-то, по всей видимости. Вот, а она сказала, что в ее детстве таким образом произошла трагедия, и свет у нее ассоциируется с очень недобрым и страшным чем-то. А трагедия произошла такого плана, что они с младшим братом шли по обочине дороги темной ночью где-то в сельской местности, и вот выскочила из-за поворота машина, и этот яркий свет ослепительный, и вот задело ее брата. Там какие-то вот проблемы, трагедия была, не знаю уж какой степени этой трагедии, но тем не менее вот эта вот детская ассоциация осталось, так сказать, со светом у нее негативная такая. Вот как бы такие вещи. Поэтому, конечно же, вот такие стрессы какие-то и переживания, и как мы в них себя ведем, родители, и что мы после этого, даем ли мы какую-то обратную связь, пытаемся ли малышам объяснить, почему так происходило, а не так, почему нужно было хвататься, бежать, слушаться, реагировать так, как говорит мама, папа и так далее, а не как им кажется. Ну, и так далее, и так далее. Многое проясняет в их жизни. Так, читаем сообщение. Надя пишет. «Мне изменил муж. Я знала, что он меня не любит, но надеялась, что со временем я стану ему необходимой, желанной, единственной. У нас поздний брак, нам около 40, есть ребенок. И, видимо, это единственное, что его держит около меня. Он очень любит дочь. А мой мир словно рухнул. И я не могу понять, что же мне делать. Я все время переживаю, что вот он с ней, думает о ней. Но тяжелее всего, что я стала раздражительной и срываюсь на ребенке. Ей всего годик. И это угнетает еще сильнее. Подскажите, как мне выйти из этого состояния? Спасибо. Вот такое сообщение от Нади. Ох, сколько уж этих трагедий семейных у нас было. Ну, давайте разбираться, дорогие друзья. Сейчас я посмотрю, тут еще сообщение, может быть, какое-то продолжение. А, точно, продолжение. Тоже пишет Надя. Соответственно, за эти истории из детства Севе и вам, сестра и брат, большое спасибо. Обязательно поговорю со своей дочкой. Тоже было похоже. А может быть, это другая Надя, не знаю. Но я с ней, так как вы, с внуком не говорила. Вроде все улеглось и нормально. Сейчас думаю, что надо вспомнить и поговорить с ней. Вот.
Непонятно. Это вот с дочкой, которой годик?
Ну, похоже, я смотрю, IP одинаковый адрес. Ну, наверное, тот же самый человек.
Ну, в принципе, тоже могло быть что-нибудь такое, когда чего-то испугалась, может быть, знаешь, как...
Ну да.
Ну, не в смысле там накричала там или что-то, ну, как-то тем не менее вот что-то сделала и...
Ну да. Может
быть. Ну, как ребенок мог, да, что-то... Или там, или схватиться, или, может быть, руку, например, протянул к утюгу, предположим, да, а мама там сильно... Ну, понимаешь, да, то есть это что-то могла быть какая-то ситуация.
Я не против, я согласен.
Нет, я просто сначала так подумала, как-то странно, вроде ребенок-то очень маленький.
Ну, все может быть.
Ну, Надь, вам виднее, но в любом случае, конечно же, даже с таким маленьким малышом все равно можно как-то поговорить, и, ну, вряд ли вы будете ей объяснять про наличие такого мозга, сякого мозга, да?
Про стресс.
Про стресс. Да. Но самое главное, что вы просто, чтобы она, как бы вы ей можете объяснить, что вы очень испугались за нее. Вот это самое главное. Что почему была такая ваша реакция какая-то, или что там произошло, потому что вы очень испугались, что вдруг что-то случится, ей будет больно там, ну, что-то. Что там могло быть? Ну, как бывает на заказе, даже, видишь, когда вы годик.
Ну, да. Ну, тем не менее, вот основной вопрос, который задает Надя, это вот то, что она стала раздражительной, срывается на ребенке в связи с изменой мужа. Это угнетает ее еще сильнее, потому что она и так находится в таком тяжелом состоянии, скажем, внутреннем. Что делать? Вот она пишет. «Я знала, что он меня не любит, но надеялась, что со временем я стану ему необходимой, желанной, единственной». Ой-ой-ой. Как это вот у нас происходит?
Надь, то есть получается так. Ну, исходя из того, что ребенку годик, и, ну, очевидно, да, где-то брак не так долгий, не такой долгий.
Ну, по всей видимости, да.
То есть вы знали, что он вас не любит уже на момент вступления в брак с этим мужчиной?
Вот какой-то у меня такой вопрос тоже возникает. То есть время-то совсем как бы тут немного.
Так бывает, Сергей, когда мы любим человека, например, да, а, ну, может быть, мы ему нравимся или что-то, а как бы вот такой вот любви нет. И очень часто себя успокаиваем тем, что, ну, вот, когда мы будем вместе, вот как человек оценит, он поймет, я стану ему необходимой. Так что Надя могла так рассуждать, конечно же, все равно.
Ну и потом, но... 40 лет, да, заставляет думать, так сказать, немножко иначе, чем когда тебе 25 и 18. Там.
Да, тоже правильно ты говоришь, да.
Вот.
Но есть такой вопрос. А вот эти отношения мужа с другой женщиной, они были Потому что тоже может быть, что они были когда-то, да? Может быть, там была какая-то ссора, они расстались, потом вот он мог в отместку жениться, а потом отношения возобновились. Ну, то есть это очень может быть, могут быть разные совершенно, да, варианты?
Да сколько угодно.
А может быть, как бы он познакомился с этой женщиной, когда он уже был женат. То есть, и понимаете, и тогда говорить с вашим мужем надо быть совершенно по-разному.
Но говорить надо.
Но говорить надо все равно.
Непременно. И почему нужно говорить, дорогая Надя? Потому что вам нужно определиться, что дальше делать. Как вы будете жить? Ведь если, допустим, вы поговорите с вашим супругом, ну, он скажет, ну, вот это вот какая-то ошибка, вот как-то вот я тут вот, вот так получилось и так далее, и так далее. Возможно, есть какой-то шанс, да? И человек что-то там как-то думает, возможно. Но если человек реагирует по-другому и считает, что это нормально для него, что ну, так вот, и мне вот так, я хочу, чтобы так было. И вообще, а что он хочет? Он хочет жить на две семьи или как? Какие у него вообще планы? Ну, вам надо понять и разобраться с этим. Как он себе представляет будущее?
Даже, Сергей, ведь если, допустим, у него уже были отношения с той женщиной до Нади, а потом там что-то, как бы они поссорились, и вот появилась Надя, как бы вот он, знаешь, как загоряча, так как бы вот в отместку, да, сделал ей предложение, женился, это ничего никак, это не оправдывает его, не снимает с него ответственность ровным счетом. Но просто в таком случае он, в общем, может ответить Наде, что, ты знаешь, да, я вот там виноват, я, да, поспешил, но дело в том, что как бы в этой ситуации как бы он может расценить, что он изменил той женщины с Надей.
Может и так, да.
Понимаете, да, вот если там у него были какие-то отношения, и, может быть, достаточно длительные, то есть у него может быть совершенно другое восприятие этой ситуации. И для него эта ситуация может быть достаточно сложной, ну, она и так сложная, но у него еще может это усложняться тем, что он как бы сердцем вот с той женщиной, а тут он вот так вот он в отместку что-то сделал, и что теперь-то ему делать? Потому что он вроде бы и тут должен быть, а душой и сердцем он там. И вроде у него там тоже есть обязательства. И просто тогда нужно как-то, ну, не знаю, тоже к этому человеку, чтобы не было там какой-то вот, может быть, такой уж прям обиды, ненависти и так далее. Понимаете, вот это все очень сложно на самом деле. Вот как бы ваша ситуация до конца там непонятно, что и как. Потому что вот так начали, мне муж изменил. Вроде бы это только что произошло, как бы, да, вот ничего не было, а потом вот появилось. Но поговорите с ним.
Ну, теперь, пока вы там будете разбираться, вот вы пишете, мой мир словно рухнул. Ну да, тот, который был, он рухнул. Но это не значит...
Чем, скорее всего, который был в мечтах в большей степени.
Ну, в мечтах или что-то там как-то... было, значит, уже того нет. Действительно. Но это не значит, что вообще мир рухнул, что ваша жизнь остановилась. Во-первых, у вас есть замечательная дочурка. И очень хорошо, что он ее любит. Это очень здорово, что отец любит дочь. Как бы там ни было между вами, это здорово. Что вы ее любите? И вам есть до кого жить. Понимаете, у вас очень много хорошей, доброй работы ради этого маленького, замечательного счастья, которое есть у вас. И этот ребенок, он ни в чем не виноват, понимаете? Вы сами это об этом пишете. И вам нужно сделать все, чтобы он никогда не почувствовал этих проблем по максимуму между вами. Но, к сожалению, время наше убегает просто катастрофически. Вы поздновато написали, у нас еще тут три сообщения, я уже ничего не успеваю. Мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Постараемся еще об этом поговорить. Пишите нам, пожалуйста, и молитесь за Надю. До новых встреч в эфире.